А в эти минуты Сергей Собянин начинает свою видеоконференцию. Вашему вниманию прямая
трансляция. Конечно, требуется и определенные ограничения. Вот что произошло до этого? Мы открыли большие сферы, и МФЦ, и строительство, и промышленность. Огромное количество людей стало передвигаться по городу. Ничего плохого не произошло. Почему? Потому что мы одновременно ввели меры ограничения. Сказали, что в метро можно ездить только в перчаточках и масках. В магазин надо ходить в перчатках и масках. На работе соблюдать строгие требования санитарных врачей. И эффект оказался удивительным. Несмотря на то, что мы раскрылись, как бы, тем не менее, инфекция не только увеличилась, распространение, но наоборот, заметно уменьшилось. Это очень нужный, правильный эффект, который нам дает возможность сделать шаг еще вперед, еще ближе к нормальной жизни, еще шаг ближе к нормальной жизни. Поэтому и сейчас, одновременно вот, принимая такие вообще кардинальные решения, что такое открыть торговые центры Москвы, вы представляете, какие потоки людей там будут находиться. Поэтому одновременно мы оставляем электронные пропуска, чтобы передвижение по городу вот так в массовом порядке не увеличилось. Открывая, говоря о том, что москвичи, пожалуйста, с понедельника в тестовом режиме мы будем отрабатывать систему прогулок по городу. Ну вот представьте себе, мы сказали, ну гуляйте как хотите. Что получится-то? Получится, что люди, как на демонстрации, выйдут там в какой-нибудь сквер или парк, или улицу, голова к голове, плечо к плечу. Можете себе представить, что дальше будет происходить? Это самое страшное. Мы же не хотим скатиться обратно. Вопрос даже не в том, что мы разрешаем, а самое сложное, чтобы обратно не пришлось закрывать. Поэтому эти меры, конечно, должны компенсироваться другими мерами. В том числе, если прогулки мы делаем, начинаем вводить возможности прогулки всем, причем и людям старше 65. Ну, чтобы это было как-то, ну, по какому-то графику определенному, чтобы плавно начинали входить в обычную жизнь. Не резко, не одновременно, не толпой, а ну, как-то вот более так вот, ну, осторожно. Вот ради этого. Ну и все равно мы понимаем, что столкнуться лицом к лицу в парке, сквере, на улицу, вот, ну, избежать этого не удастся. Поэтому мы вводим обязательное ношение масок на улице. Вот представьте себе, во дворе там встретились там несколько мамаш с детьми. Вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями, друг друга увидят, давно не видели, давно не говорили. И вот не так, как мы стоим там на расстоянии 2 метра, а вот просто вот, ну, вплотную. Ну, там дети, это же невозможно и без массы. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Поэтому требование такое. Будет лучше. Поймем, что мы вообще прошли эту ситуацию. Ну, с ними все ограничения. Но я боюсь, что вот режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго до того, когда мы вакцину не получим. Но это же не означает, что мы должны в заперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять. Но при этом соблюдать элементарные требования, которые вообще во многих странах являются вот, ну, аксиомой. Но мы не привыкли к этому. К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, ну, минимально ограничивать, для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье родных и близких, чтобы не скатываться обратно в такой тяжелой ситуации.
Стоит того, чтобы немножечко терпеть?
Да, стоит, конечно.
Очень актуальный вопрос занятия спортом. Многие, в случае, не совсем понимают, как часто заниматься, ну, не по правильной самоизоляции. Почему только до 9 утра?
Это наоборот плюсом. Это плюсом. Вы можете заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять там раз в 3 дня, соответственно, он и спортом раз в 3 дня занимается, а до 9 сколько угодно, каждый день. Об этом идет речь. То есть это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять. Это вот, ну, как раз часы, когда в городе еще вот, свободно, что называется. Особенно в утренние, ранние часы.
Также очень важный момент. Откроются бытовые услуги. Какие именно?
Бытовые услуги мы не все открываем. Не все. Вот те бытовые услуги, которые требуют длительного постоянного контакта, пока мы не открываем. Открываем парикмахерские. Мы как раз их не открываем. Открываем бытовые услуги, например, такие как прачечная, химчистка, ремонтные мастерские, где ну принес вещь, сдал, ну и на этом весь контакт закончился. А вот там, где требуется длительный контакт и степень заражения и вероятность заражения очень высокая, пока воздерживаемся.
А вот что вас держит от этого решения открывать фитнес-центр?
И фитнес-центры, и парикмахерские, салоны красоты тоже хочется открыть, но тоже хочется. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около 2000, а то и 3000 вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей. Это не просто сотни людей заболевших. В каком-то виде это тяжело больных. Смертность достаточно еще высокая, потому что мы имеем огромный накопленный объем тяжело больных, за которых борются врачи каждый день. То есть ситуация, она не такая радужная. И не надо забегать вперед. Любое забегание вперед приведет только к откату. А нам нужно здесь постоянно идти вперед, постоянно побеждать эту болезнь.
Маленькими шажками?
Ну, я бы не сказал, что маленькими. Слушайте, но первый шажок такой сделал, 1000000 человек прибавил. Сейчас второй шажок сделали, еще 300 тысяч человек вернутся на работу, и все 12 миллионов человек будут гулять по городу. Разве маленький шажок? Это гигантский шаг, гигантский.
Очевидно, что ситуация с коронавирусом в Москве в целом и улучшается, но все равно, к сожалению, каждый день приходят данные по смертности. Одновременно с этим очень много дискуссий. Насколько правильно вот эти вот данные вычисляются? И вот ходят разговоры, что в прошлом апреле смертность была примерно 2000 человек ниже, чем в этом году. С чем это связано?
Ну, во-первых, ее невозможно каким-то образом скрыть или сказать, что нет, в этом месяце меньше умерло и так далее. Но это полный вообще абсурд, потому что мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза, что называют, сколько у нас умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить там с 19-м годом, 18-м. Кстати, не очень корректно сравнивать год к году, потому что в 18-м году умерло около 11 тысяч человек, а в 19-м около 10, сейчас около 12. Нужно брать все-таки вот трехлетний какой-то среднюю цифру. Но не в этом дело. Можно так считать, можно как хотите, так и считайте. Цифры открытые. И скрыть их, на мой взгляд, чем в нашей стране с нашей открытостью, нашим открытыми данными правительства Москвы, с открытыми данными Росстата вдоль и поперек, которые всех и все считают. Ну, просто невозможно. Поэтому мы как не скрывали, так и ничего не собираемся скрывать.
А вот удалось ли на сегодня определить причины роста смертности?
Да, вот это важный вопрос, Марина. Вот это чрезвычайно важный вопрос. И он, ну, наверное, как-то связан со статистикой. Но мне вообще все равно, что там со статистикой связано. Главное же не в этом, главное не в статистике, а главное в том, чтобы разобраться, почему это происходит. Почему коронавирус влияет на... Вот так, во время коронавируса мы имеем такой всплеск смертности. Кстати, она в мае еще больше будет. Это чрезвычайно важно. Вот в каждой смерти разобраться, в ее причинах, связи ковида с хроническими заболеваниями, с БСК, болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Потому что это позволяет спасать жизни. Потому что врачи, патологоанатомы, клиницисты, когда начинают разбирать причины смертности, они делают связь, как, от чего человек умер. И на основе вот этих данных, на основе исследований, они вырабатывают новые методологии, новые подходы, новые методы лечения, могут пробовать новые лекарства. Например, сразу очевидно стало, что при коронавирусе возникают очень серьезные тромбозы, кровь сгущается. Поэтому вообще одни из первых в мире стали назначать всех, кто имеет положительный тест на коронавирус и какие-то отклонения в здоровье, разжижающие средства от того, чтобы эти тромбозы не создавались, чтобы не было там неожиданных смертей от инсульта и так далее. Это важнейшая работа. Она, ну, вопрос не статистики, понимаете? Статистикой можно там, если кому-то хочется, как угодно там, интерпретировать, перекладывать и так далее. Но важно другое. Важно действительно разобраться в этом. Московские патологоанатомы создали целый атлас вообще. Атлас. Наверное, самый крупный в мире и самый системный. Вообще впервые они создали атлас болезни, патологоанатомического анализа от болезни коронавирус. Он опубликован. И он помогает вообще не только в нашем городе, в нашей стране, но и всему миру. Понимаете, сегодня многие страны вообще сваливают в одну кучу статистику по смертности. Есть превышение смертности. Очень хорошо. Давайте мы все это спишем на коронавирус и все. Свалим все это в кучу. Но от этого никому лучше-то не будет. Если ты не разобрался конкретно, не разложил по полочкам все это, не ввел новые методики, что было, собственно, сделано сегодня Министерством здравоохранения на основе рекомендаций ВОЗ, на основе того, что было проработано в Москве, мы вместе с ними вели эту работу. Лучшие патологоанатомы страны и Москвы работали, не покладая рук, чтобы разобраться во всем этом. И сегодня в соответствии с теми рекомендациями, которые вы выработали, мы сделали даже шаг вперед от того, что есть в мире. Потому что есть в мире один анализ. Вот человек умер, у него есть положительный тест на коронавирус, значит, мы его туда и записали. На самом деле картина намного сложнее. Она состоит из того, что человек, имея тест на коронавирус положительный, действительно умер от коронавируса, но привела там, к двустороннему воспалению легких там, и так далее. Вот вся картина вот эта ковидная, она просто прямо указывает, что человек умер от ковида. А есть неочевидная вещь, которая тоже раскладывается на отдельное направление. Их тоже болеть куча не надо. Например, целый ряд болезней спровоцированы ковидом. То есть ковид не был основной причиной, он просто спровоцировал. Спровоцировал ускорение онкологии, ускорение инсульта, инфаркта и так далее. Целый ряд других болезней. Он просто вот был таким, ну, провокатором его назовем, этих болезней. Спровоцировал их и ускорил. Особенно это критически опасно для пожилых людей, которые и так-то иммунитет слабый, и так много хронических болезней. Он просто взрывает эту историю. Но формально он не явился причиной смерти. Причина смерти была другая. И даже по рекомендации ВОЗ четко это другая. Но мы пошли дальше. Мы сгруппировали и эти болезни, и эти случаи, где явно видно, что коронавирус постарался, и он был причиной. И третий, когда мы видим, что у человека был положительный диагноз на коронавирус, но он умер точно не от этого. Ну, человека машина сбила с тестом на коронавирус. Вы же не будете писать, что он от коронавируса умер. Ну и ряд болезней, которые, ну, никак не связаны с коронавирусом. Ну, в целом, я вам должен сказать, что коронавирус и провоцирует ситуацию не только вот прямых болезней, но стрессы, боязнь попасть в больницу, боязнь плановую операцию провести, переживания там и так далее. И особенно это, вот еще раз скажу, действует на пожилых людей. Поэтому в любом, вот даже будь то там эпидемия гриппа, или вы помните, в 2010 году там пожары под Москвой были, вот эти стрессы, они всегда, вот в эти периоды всегда увеличивается смертность. Вот мы провели огромную работу, мы проанализировали ее, разложили по полочкам, ничего не скрываем. Более того, приглашаем, коллеги, давайте вместе работать. Мы вам направляем свои рекомендации, свое видение. Кому-то не нравится, пожалуйста, приезжайте, садитесь. Не журналист журналистом, а вот патологоанатом, специалист, ведущий мировой, и наш специалист. И давайте поговорим на эту тему. Кто прав, кто виноват. Вот специалисты ВОЗа, вот мировые специалисты, вот наш. Никаких проблем нет. Мы все открыты. По идее, нам тоже, казалось бы, выгодно. Давайте все туда спишем. Все превышение, вот 1900 смертей дополнительных за апрель, давайте вот туда все. Ну, слушайте, коронавирус, мы не хотим это сделать. Не хотим. Мы проанализировать должны и работу скорой помощи, и работу наших больниц, и работу плановой помощи и так далее. Вот все элементы должны работать. Все элементы. Нельзя ничего в кучу валить.
Правильно ли я понимаю, что выяснение вот этих причин смерти пациентов стоит, имеет огромное значение для фактической медицины, ну и для обычных граждан?
Да, конечно. Все эти рекомендации, которые мы вырабатываем, мы сразу же автоматически, ну не автоматически, ну вот логически переводим в рекомендации по лечению больных. Более того, в Москве создан клинический комитет, где находятся ведущие и патологоанатомы, и врачи, и главные врачи клиник, которые постоянно обсуждают эту тему, постоянно мониторят ее, постоянно исследуют. На федеральном уровне созданы такие же структуры. Ведущие институты страны работают над этим. И мы полностью, Москва включена в эту работу. Конечно, это вот, эта работа спасает, реально спасает сотни тысяч людей. Это самое важное в этой работе.
Некоторые зарубежные СМИ ставили под сомнение относительно низких смертности от ковида в Москве. Насколько эти цифры поменялись и вообще насколько наши правила соответствуют рекомендациям ВОЗ?
Я уже сказал, что они не только соответствуют. Они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем и причины, которые ковид, которые привело к смерти, спровоцировало смерть, и сопутствующие, просто как сопутствующий ковид. То есть и мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать над тем, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только ковидом как основной причиной. В ВОЗовских рекомендациях, по сути дела, это тоже косвенно предлагается. Может, не так четко сформулировано, но предлагается. Сегодня по методикам Министерства здравоохранения, которое недавно приняло, уже четко это обозначено. Поэтому мы не только соответствуем, но и делаем шаг вперед. И что касается процентов смертности, которые любят обсуждать, даже не процент смертности, а летальности, правильно, это процент умерших от количества заболевших коронавирусом. В Москве, как ни считай, можешь сюда складывать, можешь всю добавленную вот эту смертность сложить, но она все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию. Но еще раз говорю, вообще вот это самое плохое, когда начинают считать эти проценты, указывают, у тебя больше процентов, у тебя меньше, это наша общая трагедия, мы должны к ней относиться как к трагедии, и просто спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, эти проблемы, эти болезни и так далее. Вместе бороться, а не пытаться найти у друг друга какие-то там огрешности.
Да и сравнивать все это. А вот эта вот цифра 1900 человек, об этом как-то уже думали, пока рано об этом говорить, откуда эта цифра?
Вот мы ее разложили, департамент здравоохранения четко обозначил причины, направления, нозологии, виды смертности и так далее. Вся эта работа, по сути дела, за апрель проведена. Теперь предстоит это делать в мае. Я думаю, что через какое-то время мы будем периодически публиковать. Не думая, мы обязаны это делать и будем делать и анализировать, что происходит в мае.
За последние месяцы в Москве развернули несколько временных госпиталей. В одном из них мы сейчас находимся, также у нас на ВДВХ, на Красной Пресне, в Крылатском. Что с ними будет дальше? Как их планируют использовать?
Увидите, что это не просто как-то вот, знаете, вот что-то такое.
Не раскладушка.
Не раскладушка, вторая. Да. Полностью оснащенный по всем высоким требованиям госпиталь для моноинфекции. Моноинфекции, когда немного различных инфекций, вот одна, вот коронавирус. Для таких госпиталей чем больше пространства, тем лучше. Чем больше обзор для медицинских работников, тем лучше, чтобы он постоянно мониторил и видел состояние. Каждая койка, каждое место для больного оснащено газовой подводкой медицинских газов. Есть реанимация, есть высокотехнологичное оборудование. Есть все, и, ну, на самом деле, без всякой скромности скажу это, нисколько не лучше, чем большинство наших инфекционных больниц в стране. Я думаю, что намного лучше. Но мы создавали эти госпитали для того, чтобы подстраховать ситуацию, рассчитывая на самый сложный сценарий. Мы не могли себе позволить сидеть в кабинете и гадать. Так, у нас вырастет количество тяжелых больных или нет? Вырастет госпитализация? Нет? Ну, наверное, не вырастет. Ну, давайте посидим просто так, подождем, что будет. Не можем это такое себе позволить. Поэтому, видя мощную динамику развития коронавируса в других странах, видя, какой дефицит медицинской системы коечного фонда был там, мы сделали выводы. Мы подстраховали, сделали мощный задел, запас такого рода медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Вот самый страшный сценарий миновал. Мы были, на самом деле, мы были где-то вот на грани. На грани. Но прошли его благодаря совместным усилиям президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всем уровней и всех направлений. Москвичам, которые ответственно относились к этому, миновал это все. Вот этот страшный пик миновал. В настоящее время миновал. Поэтому, слава Богу, что это не понадобилось. Но как можно, что с этим дальше делать? Я вчера говорил с президентом Владимиром Владимировичем, обсуждали этот вопрос. Понятно, что сегодня это не нужно. Но мы сегодня имеем больше 20 тысяч коек стационарных, вот, выведенных из нормальной плановой работы, которая раньше работала на все население по всем видам болезней. Это ненормальная ситуация. Она не может продолжаться долго. Поэтому приняли решение постепенно выводить больницу за больницей из вот такого вида, вот из специализации борьбы под ковид, в нормальную плановую помощь. А дальше встает вопрос. Ну хорошо, вот вы сейчас перевели большую часть всего вот этого, вот всей этой армии обратно в плановую помощь. А если завтра вторая волна будет? А если снова завтра будет рост заболеваемости, тогда что будет? Обратно их переводить, что ли? Для этого понадобится вообще на всякий случай не одна неделя, а то и не один месяц. Это же огромная работа, которую мы вели с марта месяца, с начала марта месяца, не покладая рук. Поэтому лучше вот эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай. Вот на случай второй волны. А большинство больниц, чтобы они продолжали работать в нормальном режиме, оказывая плановую помощь москвичам, иногородним, всем россиянам. Еще на что это можно использовать, для чего? Потому что сейчас часть корпусов в наших больницах переходит в ремонт. Капитальный ремонт, реконструкция. Они тоже могли бы под спорьем быть для вот, временного использования для этих целей. Тоже, в принципе, неплохо, но это уже решение самого главного врача, потому что все эти многофункциональные центры, современные, временные, они раскреплены по нашим специализированным больницам, крупнейшим клиникам Москвы. Это не просто так, что вот здесь построили, ну, заходи каких-то там, кто хочет, тут и оказывай врачебную помощь. Невозможно создать на ровном месте коллектив. Это нужно. Коллектив проверенный, имеющий все компетенции, умеющий работать вот в этой ситуации. Поэтому они все закреплены за ведущими клиниками нашего города, которые, по сути дела, являются ведущими клиниками страны.
Да, пока ситуация такая нестандартная, действительно, предсказать невозможно это все.
Да.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Что уделили нам столько времени.
Спасибо. Спасибо.